Ньют слегка расстроился, почувствовав, что его обошли. — Откуда ты знаешь, что они с Тибета? — спросил он. — Если на то пошло, откуда ты знаешь, что твой оттуда же? Он что, кричал «Ом!», когда ты его давил?
— Но он был похож на тибетца, — объяснил Ньют. — Оранжевый балахон, выбрит на лысо, ну, в общем, вылитый тибетец. Один из моих неплохо говорил по-английски. По его словам, он чинил приемник в Лхасе, и вдруг раз, и он в каком-то тоннеле. И без малейшего понятия, как добраться домой.
— Если бы ты посоветовала ему дойти до поворота, его могли бы подвести на летающем блюдце, — мрачно сказал Ньют.
— С тремя пришельцами, и один из них робот-недомерок.
— Они что, тоже сели на твоей лужайке?
— Судя по новостям, это единственное место, где они не сели. Они приземляются повсюду, во всем мире, и ко всем встречным обращаются с короткой банальной фразой о космическом мире и гармонии, а когда эти встречные говорят «Да? Ну и что?», они тупо смотрят на них и снова улетают. Знамения и знаки, точно как говорила Агнеса.
— И сейчас ты мне скажешь, что это она тоже предсказала, да?
Анафима порылась в старом картотечном ящике, который стоял перед ней.
— Я все собиралась занести это в компьютер, — сказала она. — Поиск по словам и так далее, понимаешь, сильно облегчило бы работу.
Пророчество расположено как попало, но есть намеки, пометки от руки и так далее.
— Она писала пророчество в картотеку? — удивился Ньют.
— Нет, книгу. Но я не могу ее найти. У нас, конечно, всегда были копии.
— Так ты ее потеряла?
— вскричал Ньют, пытаясь привнести в беседу хотя бы тень юмора.
— Спорим, она это не предвидела.
Анафима одарила Ньюта таким взглядом, что он понял. Если бы взглядом можно было убить, его тело уже лежало бы на столе в морге. Потом она продолжила.
За все эти годы мы составили неплохой алфавитный указатель, а дедушка разработал очень полезную систему перекрестных ссылок. Ага, вот она.
Она бросила карточку через стол. 3988. Когда люди Крокуса выйдут...
Крокус равно шафран, смотри, 2003.
Из земли, а зеленые люди сойдут с небес...
Пришельцы, парашютисты, ядерные электростанции. Смотри, вырезки номер 798-806.
Не знаю зачем, и копья Плутона покинут.
Атлантида, вырезки 812-819.
Крепости молний, и всплывут затопленные земли, и вырвется на свободу Левиафан, и Бразилия пойдет в лист.
«Левиафан равно кит сравнить 1981. Южная Америка в газеты 3 равно 4.
Тогда трое сойдутся и выйдут четверо. На скакунах из железа.
В железной дороге чугунный путь сравнить 2675.
Говорю вам, конец уже близко».
«Это, конечно, расшифровано не заранее», — призналась Анафима. Толкование я записывала, когда слушала новости по радио.
«Кроссворды, наверное, ваше семейство решает с невероятной легкостью», — заметил Ньют.
«Мне вообще кажется, Агнеса здесь уже выходит за рамки понимания. Фразы насчет Левиафана, Южной Америки, трех и четырех могут значить все, что угодно».
Она вздохнула.
«Вся проблема в газетах. Попробуй-ка разберись. А вдруг Агнеса говорит о каком-нибудь мелком происшествии, на которое ты не обратила внимания?» Знаешь, сколько времени утром уходит на то, чтобы тщательно просмотреть каждую утреннюю газету?
3 часа 10 минут.
Без запинки ответил Ньют.
«Я так думаю, нам дадут медаль. Или еще что?» — радостно заявил Адам. «За спасение человека из пылающих обломков машины!»
«Они не пылали», — сказала язва. «Они даже не очень-то и разломались, когда мы ее перевернули обратно».
«Но ведь...» «Могли, — заметил Адам, — еще это нам не полагается медаль, только потому, что чья-то старая машина не может вовремя запылать».
Они стояли, склонившись над ямой на дороге. Анафима вызвала полицию. Прибывшие полицейские объяснили появление ямы проседанием почвы и наставили вокруг ярко-оранжевые предупредительные конусы. В яме было темно и очень глубоко.
«Здорово было бы смотаться в Тибет, — сказал Брайан, — изучить военные искусства и все такое. Я смотрел старый фильм про одну долину в Тибете. Там все живут сотни лет. Она называется Шангри-Ла.
У моей тети домик называется Шангри-Ла, сказал Уэнслидейл.
Адам хмыкнул. Тоже мне умники. Назвать долину в честь какого-то домика, сказал он. Еще бы дом милый дом назвали. Или родные пенаты.
Все лучше, чем Шампала, мягко заметил Уэнслидейл.
Шамбала, поправил его Адам. Это, наверное, одно и то же место. Может, просто и так, с неожиданной дипломатичностью сказала язва. Как у нас дом? Мы поменяли имя с хижины на прекрасный вид, когда туда переехали, а нам все равно приходят письма на адрес Тео К. Купьер, хижина. Может, они ее решили назвать Шамбала, а люди все равно говорят родные пенаты.
Адам бросил в яму камешек. Тибетская тема начала ему надоедать.
— Чем займемся? — спросил язва. — На ферме в Нортон-Боттом овец купают. Сбегаем? Поможем?
Адам бросил в яму камень побольше и прислушался, ожидая звука удара о дно. Звука не было.
— Не знаю, — рассеянно сказал он. — Я считаю, надо что-то делать с китами, лисами и всяким таким прочим.
— А что? — спросил Брайан, который обычно получал большое удовольствие от такого развлечения, как настоящее купание овец. Он принялся вытаскивать из карманов пакетики из-под чипсов и бросать их в яму один за другим.
«Можно после обеда пойти в Тедфилд и не съесть по гамбургеру?» — предложила язва.
«Если каждый из нас четверых не съест по гамбургеру, им не придется вырубать миллионы гектар джунглей».
«Все равно ведь вырубят», — отозвался Уэнслидейл.
«Вот опять стихийный материализм!» — повернулся к нему Адам. «То же самое с китами. Вокруг просто ужас, что творится!»
Он взглянул на Бобика. Ему было как-то очень не по себе.
Бобик, заметив внимание к себе, радостно вскочил на задние лапы. «Такие, как вы, и едят всех китов!» — сурово сказал ему Адам. «Могу поспорить, на твою долю приходится уже чуть ли не целый кит!»
Бобик, ненавидя себя последней оставшейся в душе сатанинской искрой, склонил голову на бок и жалобно завыл.
— Ничего себе мир, в котором придется расти, — сказал Адам. — Ни китов, ни воздуха. И все плавают в лодках, потому что уровень моря поднимается. — Тогда атлантянам только и будет хорошо, — жизнерадостно заметила язва.
— Угу, — отозвался Адам, хотя на самом деле не слушал. В голове у него творилось что-то странное. Она болела. В ней появлялись мысли, которых он не собирался думать. Они шептали ему: «Ты можешь что-то сделать, Адам Янг. Ты можешь все исправить. Ты можешь сделать все, что захочешь». А то, что говорило ему это, было им самим. Частью его, спрятанной глубоко-глубоко. Частью, которая была с ним все эти годы. Причем оставаясь незамеченной, словно тень. Она говорила: «Да, это никудышный мир. Он мог быть лучше, но он отвратителен, и настало время что-то с ним сделать. Для этого ты здесь, чтобы все исправить».
«А потому что они смогут отправиться куда угодно», — продолжала язва с беспокойством, глядя на него. «Атлантяне, то есть? Потому что я сыт по горло всеми этими атлантянами и тибетцами», — резко заявил Адам.
Остальные эти уставились на него. Им еще не приходилось видеть его таким.
«Им-то хорошо», — продолжал Адам. «Они все ходят, расходуют всех китов, и уголь, и нефть, и озон, и джунгли, и все прочее. А нам ничего не останется. Нам надо лететь на Марс и все такое. А не сидеть тут в темноте и сыре и ждать, пока улетучится весь воздух».
Это был не тот Адам, которого знали эти. Они старались не смотреть друг другу в глаза. В присутствии такого Адама мир казался холодным и враждебным.
«Лично мне кажется...» Брайан попробовал подойти к делу прагматично. «Лично мне кажется, что лучшее, что ты можешь сделать... перестать читать об этом». «Ты уже это говорил», — ответил Адам. «Или что-то похожее. Растешь себе, читаешь про пиратов, ковбоев, космонавтов и так далее. И как раз когда начинаешь думать, сколько всего удивительного в мире, тебе говорят, что на самом деле здесь одни мертвые киты, вырубленные леса и... тема — ядерные отходы. И все это на миллионы лет. Не стоит расти в таком мире, если хотите знать».
Остальные эти обменялись взглядами. На мир действительно упала тень. На севере в небе клубились грозовые облака,
и лучи солнца просачивались сквозь них, словно небо раскрашивал любитель-энтузиаст.
— Я считаю, с этим пора кончать и начинать все заново, — сказал Адам.